Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Зеркало». У микрофона Майя Гутеридзе. Сегодня в программе. В Ванкувере в день открытия 21-х зимних Олимпийских игр разбился грузинский саночник Нодар Кумариташвили.
Во время тренировочного заезда, уже в самом конце трассы, он не справился со своим снарядом. Его на скорости свыше 140 км в час вышвырнуло на металлическую опору перекрытия.
Премьер-министром самопровозглашенной республики Абхазия назначен Сергей Шамба.
Журналистское братья в Абхазии довольны этим назначением. В любом случае новый премьер будет гораздо доступнее, более расположен к общению с прессой.
1 марта откроется контрольно-пропускной пункт Казбеки Верхний Ларс. Все это и многое другое в итоговой информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. 21-летний грузинский спортсмен-саночник Нодар Кумариташвили погиб за несколько часов до старта 21-й зимней Олимпиады. В Сунжинском районе Ингушетии во время двухдневной спецоперации против боевиков погибли четверо местных жителей. Парламент Азербайджана внес поправки в законодательство, которые могут ограничить деятельность СМИ. 21-летний грузинский спортсмен-саночник Нодар Кумариташвили погиб за несколько часов до старта зимней Олимпиады. Он скончался после того, как вылетел с дистанции и врезался в столб во время тренировочных заездов. Спортивные чиновники сообщили о начавшемся расследовании причин произошедшего. Ранее высказывались сомнения относительно безопасности трассы в Олимпийском парке в Уистлере, где произошла трагедия. Сборная Грузии останется в Ванкувере и выступит в зимних Олимпийских играх, несмотря на гибель Нодара Кумариташвили. Об этом сообщили представители грузинского руководства, в том числе министр страны по делам культуры и спорта Николас Руруа. В Сунжинском районе Ингушетии во время двухдневной спецоперации против боевиков погибли четверо местных жителей, еще двое получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов. По его словам, жители занимались сбором черемши в лесу и попали в перестрелку. По последним данным, в ходе спецоперации, проводившейся в четверг и пятницу в районе населенного пункта Аршты, были убиты 14 боевиков. Сообщается, что все они разыскивались за совершение тяжких преступлений. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш в субботу объявил о назначении нового премьер-министра. Правительство возглавит Сергей Шамба, занимавший до этого пост министра иностранных дел. Сообщается, что новому главе кабинета министров поручено в двухнедельный срок сформировать правительство. Шамба сменил на посту премьера Александра Анкваба, который стал вице-президентом самопровозглашенной республики после выборов в декабре. Тогда Багапш был избран главой республики на второй срок. Лидер партии регионов Виктор Янукович, по предварительным данным, избранный президентом Украины, заявил, что его соперница Юлия Тимошенко должна покинуть пост премьер-министра. Янукович также не исключил проведение досрочных парламентских выборов. Отношения Украины с Россией, по словам Януковича, должны быть дружественными и прагматичными. Касаясь отношений с НАТО, он отметил, что их формат не будет расширяться. В интервью российскому телевидению Янукович подтвердил, что готов к переговорам с Россией и Евросоюзом о создании газотранспортного консорциума.
За эти 5 лет Украина получила процесс, в результате которого начали строиться газопроводы в обход Украины. И уже только в этом году мы потеряли более 25 миллиардов кубических метров газа прокачки в Европу. Это значит, мы потеряли доходы бюджета. Устраивает ли это Украину? И нужно ли это делать России и Европе? Вот на этот вопрос я хотел бы получить четкий ответ от наших партнеров. Прежде всего, в России и, конечно, от наших европейских партнеров, которые ждут стабильной работы нашей газотранспортной системы.
Сказал Виктор Янукович. По его словам, нельзя также исключить, что российский Черноморский флот получит возможность остаться на базе в Севастополе и после 2017 года, когда истекает срок двустороннего соглашения по этому вопросу.
Эхо Кавказа. Новости.
Грузии члены организации «Журналисты за свободу слова» передали сегодня в посольство Швейцарии в Тбилиси петицию с просьбой к правительству этой страны содействовать грузинскому журналисту Вахтангу Камахидзе в получении политического убежища. Напомним, 10 февраля грузинский журналист Вахтанг Камахидзе обратился к швейцарским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. «Моя профессиональная деятельность ограничивается и создается угроза моей жизни и жизни членов моей семьи», называет журналист причины своего прошения. Как заявил Камахидзе, давление на него проявилось после того, как он в декабре 2009 года побывал в Цхинвале и отснял там для своего документального фильма важные материалы по августовской войне 2008 года. По словам журналиста, ему угрожали, что если этот фильм выйдет в эфир, расправится с его семьей. Парламент Азербайджана внес поправки в законодательство, которые могут ограничить деятельность СМИ, передает из Баку корреспондент радио «Свобода» Фарид Арифоглу. Согласно нововведениям, отныне, за исключением случаев оперативно-розыскной деятельности, никто не может быть подвергнут слежке, фото- и видеосъемкам, а также аудиозаписи без его разрешения. Власти мотивируют поправки соображениями защиты тайн личной и семейной жизни и уверяют, что новшества не будут препятствовать сбору журналистов общественно значимой информации. Однако гражданское общество Азербайджана обеспокоено нововведениями. В Грузии более 50 тысяч семей остались без света. На Поти и Кутаиси 12 февраля обрушился ураган. Сила ветра достигала 30 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что сегодня непогода накроет всю страну. В результате сильного ветра, который пронесся по Грузии 12 февраля, были повреждены сотни строений, у многих домов сорваны крыши. На дорогах поваленные деревья и, как следствие, многокилометровые заторы, оборванные линии электропередач. Самый большой ущерб ураган нанес Поти, ветер свирепствовал и в регионе Имерети. В Кутаиси также были повреждены кровли домов и линии электропередач.
С новостями дня была Любовь Баматова. В эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». Во время спецоперации против боевиков в Сунжинском районе Ингушетии накануне погибли несколько мирных жителей, в том числе дети, случайно попавшие в перестрелку. Информационные источники сообщают разные цифры о жертвах. Мы связались с Усамой Байсаевым, сотрудником правозащитного центра «Мемориал». Усам, добрый вечер.
Добрый вечер.
Информация из Ингушетии идет не совсем уточненная. Пожалуйста, очень коротко. Какими данными вы располагаете? Сколько человек погибло?
Дело в том, что сегодня на место происшествия в село Варшты выезжали наши сотрудники и видели некоторые из трупов. Они подтверждают, что те трупы, которые там сегодня вечером лежали еще, это были, скорее всего, трупы боевиков. Их количество 7 человек. Из них...
Что о мирных жителях? Сколько мирных жителей погибло?
Мирных жителей погибло все-таки больше, чем боевиков. По тем данным, которые у нас есть. Это 4 жителя села Ачхоймахтан в Чечне, жители из села Янди-Котор, тоже из Чечни, и житель села Шам-Юш. То есть 8 человек, причем 6 человек, причем еще 2 жителей ингушских сел Галашки или Датыха. То есть получается 8 человек. Один человек неизвестно, где находится, еще один, который сам вышел израненный сегодня, увезен военными в неизвестном направлении. То есть получается в целом 10 человек. Боевиков 6 человек опознанных, предположительно их было 7. Еще 3 человека, которые приписываются к боевикам убиты, это некий Султыков, Барчашвили и еще один неопознанный труп, скорее всего, водитель автомобиля, на котором молодежь поехала на сбор черемши. Вот они явно не являются боевиками. В итоге выходит, что погибших мирных жителей больше, чем убитых боевиков.
Спасибо. Это был Усам Байсаев, сотрудник правозащитного центра «Мемориал». В Вчера вечером в канадском Ванкувере стартовали 21-е зимние Олимпийские игры. Праздничная атмосфера открытия была омрачена информацией о трагической гибели грузинского саночника. 21-летний Нодар Куматриташвили, представитель Олимпийской сборной Грузии, погиб во время тренировочного заезда за несколько часов до открытия Олимпиады. О настроениях в Олимпийском Ванкувере в материале корреспондента «Радио Свобода» Николая Зюзева из Торонто.
Чем ближе к открытию игр, тем больше нарастала нервозность среди организаторов. После предновогодней попытки теракта на борту самолета «Амстердам-Детройт» меры безопасности, и так беспрецедентные для Канады, были еще усилены. Беспокойство причиняла погода. Дожди и тепло грозили напрочь растопить снег на горнолыжных трассах. На всем протяжении олимпийской эстафеты ее преследовали протесты. Со стороны зеленых, правозащитников, глобалистов уже напоследок шумные возражения вызвало участие в эстафете Арнольда Шварценеггера. Губернатору Калифорнии припомнили то, что он в свою бытность спортсменом употреблял стероиды, что начисто противоречит самому олимпийскому духу. Но все эти тревоги показались сущей мелочью, когда утром, в день открытия, пришла новость с саночной трассы Олимпиады. Несчастье случилось с грузинским спортсменом Нодаром Куматриташвили. Во время тренировочного заезда, уже в самом конце трассы, он не справился со своим снарядом, и его на скорости свыше 140 км в час вышвырнуло на металлическую опору перекрытия. Нодара не довезли до госпиталя, он скончался в машине скорой помощи. Трасса в Уистлере считается самой скоростной и самой опасной в мире. Специалисты, тем не менее, даже после трагедии продолжают утверждать, что для опытных атлетов здесь сверхтрудностей нет. Другое дело, что 21-летний Нодар ни разу не принимал участие в этапах Кубка мира, опыта прохождения таких трасс у него не было никакого. Небольшая команда Грузии прошла на параде открытия, обнажив головы в знак траура. При их появлении весь стадион поднялся и стоя аплодировал память их погибшего товарища. Тем не менее, само шоу открытия было великолепным. Организаторы решили свести к минимуму уже привычную по олимпийским праздникам воздушную акробатику и всякого рода технические чудеса, зато очень точно и эффективно использовали лазерные средства. В итоге получилось эмоциональное и впечатляющее зрелище, где с минимумом исполнителей и трюков авторы показали Канаду в своеобразии ее богатого ландшафта и талантливого народа. Главная же интрига для любопытных была, конечно, кому доверили зажечь олимпийский огонь. Постоянно дискутировалось имя хоккейной легенды Уэйна Грецки, но с тем же упорством эти слухи опровергались. Грецки в конечном счете с факелом появился, но его сопровождали еще четверо. Баскетболист Стив Нэш, конькобежка Катриона Лемей Дуэн, горнолыжница Нэнси Грин и паралимпиец Рик Хэнсон. Оказалось, что они все вместе будут участвовать по процедуре. Но, видимо, еще не все неприятности этого дня были исчерпаны, и спортсмены пару минут простояли в неловком ожидании, потому что заело гидравлику, и олимпийский факел никак не хотел появляться из пола арены. Четыре стержня и факел должны были изобразить индейский вигвам, но один стержень так и не поднялся. Огонь зажгли без него.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» Николая Зюзева из Торонто о тяжелом начале зимней Олимпиады. А сейчас на прямой линии из олимпийской деревни в Ванкувере руководитель олимпийской миссии Грузии Иракли Джафаридзе. Добрый вечер, Иракли, вы слышите нас?
Добрый вечер.
Иракли, гибель Нодара Куматриташвили потрясла всех, но особенно трудно сейчас его самым близким, семье, товарищам по сборной. Как дух команды? Сможет ли сборная Грузии достойно выступить после перенесенного шока?
Вы абсолютно правы, не только нас, команду Грузии, но всех спортивных мир. Это коллеги, спортсмены, все вчера приходили к нам с соболезнованием. Была очень, конечно, моральная поддержка, трогательная, но ничего мы не можем, к сожалению, сделать. Но, как вы знаете, Нодар трагически погиб, ему ничем не могли помочь. Ну, конечно, ребята, его друзья, его одноклассники, и горнолыжник, и другой санник, который с ним вместе рос, они были в шоке. Ну, мы ребят как-то привели в себя, и тренеру было плохо, и спортивно у нас фигуристы здесь, ну, но очень вовремя мы ребят собрали, руководство Олимпийского комитета, Министерство культуры и спорта, а вечером для соболезнования в Олимпийскую деревню пришел президент страны Михаил Саакашвили, он почти два часа сидел с ребятами. Мы обсуждали, ну что, конечно, это моральная поддержка для команды, но ребята готовы, решение, вы знаете, принято, чтобы продолжить соревновательный процесс на Олимпийских играх. И надеемся, что этот случай, ну, конечно, отпечаток будет, конечно, но мы будем стараться, все руководители, тренеры, морально ребят поддержать, и, конечно, еще раз я вам скажу, потрясенными. Просто даже мне, не знаю, слов не хватает. Сегодня вот соревнования начались, и оказалось, что можно было сделать заграждение, сделали там, где Нодар вылетел, По-моему, если не ошибаюсь, и трассу укоротили. Вот такая у нас вот такая беда и вот такая ситуация в деревне.
Спасибо, Ираклий. В прямом эфире из Ванкувера был руководитель Олимпийской миссии Грузии Ираклий Джафаридзе.
Эхо Кавказа.
1 марта состоится открытие единственного пропускного пункта на сухопутном участке грузино-российской границы – Казбеки-Верхний Ларс. Во всяком случае, так заявили официальные лица и в Тбилиси, и в Москве. Получат ли граждане Грузии с открытием Ларса доступ в Россию? Или пропускной пункт будет работать только на транзит с Арменией? С жителями приграничного района и экспертами эту тему обсудил наш тбилисский корреспондент Зия Парасишвили.
О том, что 1 марта Москва планирует открыть контрольно-пропускной пункт Казбеки-Верхний Ларси, заявил глава пресс-службы премьер-министра Грузии Николоз Мчатлишвили.
Премьер-министр не видит какой-либо опасности в открытии контрольно-пропускного пункта в Верхний Ларси и считает, что этот шаг положительно отразится на экономическом положении населения данного региона. Но в то же время правительство Грузии не ожидает от этого какой-либо особой экономической выгоды. Как нам известно, 1 марта планируется открыть КПП, если Россия вновь не передумает. Грузия будет приветствовать, если Россия отменит и другие свои решения, которые связаны как с экономической блокадой, так и визами.
Сказал Мчатлишвили. Казбеки-Верхний Ларси по решению российской стороны закрыт с июля 2006 года. Официальной причиной необходимость ремонта КПП и его обустройства в соответствии с современными стандартами. Информация о возможном открытии пункта впервые появилась несколько месяцев назад. О том, что ни Москва, ни Тбилиси Лиси не возражают насчет открытия КПП, было уже сказано на высоком официальном уровне в столицах обеих стран. Хотя у возобновлении работы этого пункта появились оппоненты в Грузии. Часть политиков и экспертов считают, что открытие пункта небезопасно для Грузии. По мнению эксперта по экономическим вопросам Гии Хухашвили,
грузинская сторона могла бы получить хотя бы что-то. К примеру, она могла получить допуск грузинской продукции на российский рынок. В принципе, я не против самого открытия, но то, что получила грузинская сторона в итоге, это, конечно же, очень похоже на еще одну капитуляцию.
Критику вызвала информация о том, что Верхний Ларси откроется только для грузов, предназначенных для Армении, а местные жители Казбекского района не смогут пересекать границу, в то время как раньше жители этого района из-за географической близости предпочитали закупать товары именно во Владикавказе. Была активная торговля, а сейчас там на грядущие изменения смотрят с опаской. Вот что говорят местные жители об открытии Верхнего Ларси.
Если откроется целиком, будет хорошо, а если, как говорят, что только частично и другие будут ездить, нас не устраивает. Если откроется, то так, как было прежде, по-братски и по-домашнему. Вот Россия как приблизилась, над головой смотрит. А если Ларси откроется, хуже будет.
Опасения местных жителей хорошо понятны эксперту по вопросам Кавказа Мамуки Аришидзе. Для него приемлема логика протянутой руки дружбы, когда Грузия открывает границу для третьей страны, для Армении, но...
Мы же знаем точно, что эта дорога нужна не только Армении. Эта дорога нужна и России, чтобы она снабжала с меньшими затратами свою военную базу, которая расположена на территории Армении. Я считаю, что там должно быть ограничение для военных и других грузов.
Мамука Аришидзе видит и другую угрозу с открытием Верхнего Ларси.
Организация «Дарьел», которая создана из людей, которые вышли из Казбекского района, они ставят вопрос очень остро о принадлежности этого района. В Северной Осетии очень активно усиливается позиция, то Казбекский район целиком принадлежит Северной Осетии. И это чревато очень серьезными последствиями. Такая же ситуация была и по Абхазии, и по Южной Осетии в 80-е годы прошлого века. И во что-то вылилось, наши слушатели прекрасно это знают.
Это был материал Мзии Парасишвили, нашего тбилисского корреспондента. Вопросы СМИ всегда актуальны. Что из себя представляют средства массовой информации в самопровозглашенной республике Южная Осетия, рассказал моему коллеге Александру Касаткину Марат Габараев, собственный корреспондент агентства «Регнум».
Как устроены средства массовой информации и о чем именно они информируют своих читателей в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Об этом я спросил моего коллегу, собственного корреспондента информационного агентства «Регнум» Мурата Габараева. Он рассказал о ныне работающих в Южной Осетии СМИ.
По средствам массовой информации республики Южная Осетия представлены на сегодняшний день 4 газетами, учредителями которых являются органы власти республики. Что касается электронных средств массовой информации, информации, что в республике работает государственная телерадиокомпания, есть две частные радиостанции. В связи с этим есть необходимость, конечно, чтобы в республике была какая-то независимая пресса.
По словам Мурата Габараева, в Южной Осетии все же появляются оппозиционные газеты, которые издаются далеко от Схинвали и любыми способами доставляются читателям через границу самопровозглашенной республики. Другой осетинский журналист Алан Цхурбаев утверждает, что правительство и юго-осетинский лидер активно реагируют на все публикации.
Я могу абсолютно точно сказать, что какая-то реакция у властей есть. Доказательством этому может служить, например, многочисленные высказывания президента Южной Осетии, в которых он критикует и ругает какие-то неугодные, я бы сказал, сайты и газеты, и, как он говорит, какие-то там СМИ Южной Осетии, за которыми стоят какие-то, опять же, там силы, не уточняя какие.
Даже в небольшой по размерам республике централизованная доставка прессы в районы отсутствует, говорит Мурат Габараев.
Что касается жителей, проживающих в районах райцентра и населенных пунктов, кстати, государственные газеты к ним поступали через несколько дней после своего выхода. В районах полностью отсутствуют какие-либо средства массовой информации. По этой причине жители районов и населенных пунктов испытывают информационный голод.
Человек, который испытывает голод, ищет возможность его утолить. Недостаток же информации можно попытаться восполнить живым человеческим общением. Алан Цхурбаев считает, что по оперативности сарафанное радио может соперничать с любым СМИ.
Если что-то случилось на окраине Схинвала, на другой окраине об этом узнают через минуты. Да, это забавно, но это работает. Это действительно можно назвать каким-то особенным видом средства массовой информации.
Тем не менее, слухам невозможно доверять в той же мере, как репутации солидного средства массовой информации. И значит, достоверность информации, как и объективность ее освещения, пока недоступны жителям самопровозглашенной республики.
Александр Касаткин рассказывал о состоянии СМИ в самопровозглашенной республике Южная Осетия. На этой неделе Зураб Ногайдели подписал от имени своей партии «Движение за справедливую Россию» соглашение с партией «Единая Россия», простите, Грузии, об обмене опытом. В грузинском парламенте прозвучала резкая критика этого шага бывшего премьер-министра. С деталями мой коллега Демис Паландов.
Пророссийских настроений нет нигде в Грузии, кроме как у одной партии. И это партия Ногайдели и его партнеры. К большому сожалению, у нас в парламенте есть один представитель от этой партии. К сожалению, рядом с нами в парламенте находится человек, который может пожать руку Владимиру Путину и сказать ему спасибо за внимание, оказанное Грузии, который может подписать, прямо скажу, капитуляцию о дружбе и сотрудничестве с партией Путина и выразить готовность в случае следующей агрессии со стороны России, и, похоже, у наших оппонентов есть на это надежда, в случае агрессии разделить позицию Путина и его партии.
Один из лидеров парламентского большинства, Павел Кублашвили, именно такими словами охарактеризовал активность Зураба Ногайдели на российском направлении. К нему присоединилось большинство грузинского парламента, осудившего бывшего премьера, который несколько месяцев назад начал со справедливой России, а сегодня добрался до российского политического Олимпа, заключил соглашение с Единой Россией о сотрудничестве и обмене опытом. Какой опыт понадобился Зурабу Ногайдели? С этим вопросом мы обратились к его соратнику по партии Петре Мамрадзе.
Цель наша – обеспечение интересов национальной безопасности Грузии. Никак нельзя исключить, что Саакашвили решится в таком состоянии, в котором сейчас находится, на новую авантюру. Мы делаем все возможное, чтобы наладить отношения с Россией.
Обмен опытом. Каким опытом может поделиться Единая Россия?
Давайте так, будем реалистами. Это правящая партия России, согласно всем опросам. Подавляющее большинство этой громадной страны поддерживает Владимира Владимировича Путина и партию, лидером которой он является. Для нас, для Грузии, это данность, это реальность, которую, если мы будем игнорировать, мы исчезнем.
Это был Петре Мамрадзе, депутат, один из лидеров партии «Движение за справедливую Грузию». Ничего нового в словах политика нет. Партия Зураба Ногайдели взяла пророссийскую линию в качестве путеводной и не собирается ее отпускать. Очевидно, что и в Москве рассчитывают на то, что пророссийская ориентация станет популярной у грузинского электората. Такой точки зрения придерживается политолог, депутат от «Единой России» Сергей Марков.
Главная, мне кажется, цель «Единой России» — поддержка тех политических сил, которые
которые выступают за улучшение отношений между Грузией и Россией. Нагайдели относится к этому числу. Мы знаем, что не один Нагайдели выступает за такую позицию. Ряд парламентариев, даже из партии Михаила Саакашвили, в таких приватных переговорах, конечно, признают безумность его политики.
Правда, в главном пункте программы Нагайдели явный прокол. Свою пророссийскую ориентацию он часто называет единственным способом восстановить территориальную целостность Грузии. Сергей Марков категорически отвергает возможность подобного торга.
Мы не торгуем абхазами и осетинами, поскольку они не являются нашими рабами. Это государства, которые выстрадали определенную независимость. Не только преступник Михаил Саакашвили совершил преступление, но и грузинская политическая элита в целом совершила глубейшие ошибки, когда отказывалась от поиска компромисса, который мы предлагали им в течение 15 лет. 15 лет Россия подталкивала абхазов и осетин к поиску компромиссов с Грузией.
Это был политолог, депутат от «Единой России» Сергей Марков. Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили, комментируя подписание соглашения между «Единой Россией» и партией Нагайдели, уже заявил, что в Грузии будет легально действовать филиал правящей российской партии. Оппозиционные политики более сдержаны в оценках, рассуждают о том, какие результаты могут быть у такой политики. Многие понимают необходимость урегулирования отношений с Россией, но на кремлевский ковер вступать не спешат.
Демис Паландов говорил с политиками и экспертами о подписании соглашения между оппозиционной партией «Движение за справедливую Грузию» и «Единой России».
Эхо Кавказа.
Солидарность незаконно заключенным. Под таким названием 12 февраля в Грузии стартовала кампания, которая объединила представителей неправительственных организаций, политиков и экспертов. Новую общественную организацию возглавила Эко Беселия, известный адвокат, один из лидеров радикальной грузинской оппозиции. Рассказывает Нона Суварян из Тбилиси.
Политики, представители неправительственных организаций и эксперты 12 февраля презентовали общественную кампанию под названием «Солидарность незаконно заключенным». В этой кампании участвует и Центр по правам человека. Руководитель организации Учена Нуашвили является членом инициативной группы, которая в течение полутора месяцев занималась подготовительной работой. Он отмечает, что в Грузии сегодня до 50 политзаключенных.
Это самая серьезная проблема в Грузии. Идет давление над политических оппонентов Грузии. И давление над гражданским обществом Грузии. Я думаю, что не только неправительственный сектор, но и гражданский сектор, и медиа, и профессиональный союз, и другие организации в обществе, они должны что-то делать, чтобы проблему наконец-то решить.
Руководитель ассоциации «Закон для народа» Закария Куцнашвили говорит об основных целях начатой кампании.
Главная цель выражается в том, чтобы добиться освобождения всех незаконно заключенных людей. И вторая цель – добиться деполитизации судебной власти. Мы обязательно должны делать общий список всех незаконно заключенных людей и постараться добиться пересмотра всех этих дел. Здесь есть некоторые рычаги, которыми владеем. Например, создание законопроекта, который предусматривает поправки в действующем законодательстве, который даст возможность людям постараться пересмотреть свои дела.
Генеральный секретарь движения «За единую Грузию» Эко Беселия также участвует в общественной кампании. Она говорит, что сама является сестрой и матерью жертв существующего режима, и поэтому для нее сегодня борьба за незаконных заключенных и независимый судебный институт важнее политики. Эко Беселия говорит, что план действий в рамках кампании огласится через несколько дней.
Будет несколько направлений: изучение дел, составление единого списка незаконно заключенных, работа как с международными организациями, так и с членами семьи этих заключенных. Намечаются общественные мероприятия не только в Тбилиси, но и по всей стране.
Председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Георгий Арсенишвили считает вопрос политзаключенных очень сложным. Он также с сомнением относится к существующим спискам политзеков.
Что же касается вот списков, которые иногда доходят и до нас, мы, конечно, эти списки просматриваем, но, конечно, список политзаключенных, составленный какой-либо партией или конкретным человеком, он всегда будет субъективным, и серьезно это воспринимать, конечно, нельзя. Все хорошо понимают, что в большинстве случаев это является одним из инструментов политической борьбы, и не более того.
Участники кампании отмечают, что к ней может присоединиться каждый, кто захочет защищать права незаконно заключенных.
Это был материал Ноны Суварян из Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера, в Тбилиси половина десятого. А сейчас новости с краткой сводкой новостей Любовь Баматова.
Грузинский спортсмен-саночник Надар Кумариташвили погиб за несколько часов до старта зимней Олимпиады. Спортивные чиновники сообщили о начавшемся расследовании причин произошедшего. Сборная Грузии останется в Ванкувере и выступит в зимних Олимпийских играх, несмотря на гибель Надара Кумариташвили. Об этом сообщили представители грузинского руководства. В Сунжинском районе Ингушетии во время двухдневной спецоперации против боевиков погибли четверо местных жителей, еще двое получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов. По его словам, жители занимались сбором черемши в лесу и попали в перестрелку. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапши в субботу объявил о назначении нового премьер-министра. Правительство возглавит Сергей Шамба, занимавший до этого пост министра иностранных дел. Сообщается, что новому главе кабинета министров поручено в двухнедельный срок сформировать правительство. Лидер партии регионов Виктор Янукович, по предварительным данным, избранный президентом Украины, заявил, что его соперница на выборах Юлия Тимошенко должна покинуть пост премьер-министра. Отношения Украины с Россией, по словам Януковича, должны быть дружественными и прагматичными. Касаясь отношений с НАТО, он отметил, что их формат не будет расширяться. В интервью российскому телевидению Янукович подтвердил, что готов к переговорам с Россией и Евросоюзом о создании газотранспортного консорциума. В Грузии члены организации «Журналисты за свободу слова» передали сегодня в посольство Швейцарии в Тбилиси петицию с просьбой к правительству этой страны содействовать грузинскому журналисту Вахтангу Камахидзе в получении политического убежища. Напомним, 10 февраля грузинский журналист Вахтан Камахидзе обратился к швейцарским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. «Моя профессиональная деятельность ограничивается и создается угроза моей жизни и жизни членов моей семьи», называет журналист причиной своего прошения. Парламент Азербайджана внес поправки в законодательство, которые могут ограничить деятельность СМИ. Согласно нововведениям, отныне, за исключением случаев оперативно-розыскной деятельности, никто не может быть подвергнут слежке, фото- и видеосъемкам, а также аудиозаписи без его разрешения. Власти мотивируют поправки соображениями защиты тайны личной и семейной жизни. Гражданское общество Азербайджана обеспокоено нововведениями. В Грузии более 50 тысяч семей остались без света. На Поти и Кутаиси 12 февраля обрушился ураган. Сила ветра достигала 30 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что сегодня непогода накроет всю страну.
Это была Любовь Баматова с краткой сводкой новостей. Слушайте во второй части программы. Сергей Шамба назначен премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазия. Некруглый стол. Итоги выборов на Украине. Осетинский танец. Танец земных богов. В субботу президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш подписал свой первый после инаугурации указ о назначении премьер-министром Сергея Шамбы. Пресс-портрет нового премьера Сергея Шамбы представляет Виталий Шаря, наш обозреватель из Сухуми.
В абхазской традиции начинать разговор о человеке с того, кто были его отец, дед. У назначенного сегодня премьер-министром Абхазии Сергея Шамба и у его старшего брата, многие десятилетия живущего в Москве, академика, бессменного президента Международной Абхазо-Абхазинской ассоциации Тараса Шамба, отец Мирон Шамба был известным абхазским юристом, который в 50-е и 60-е годы прошлого века запомнился рядом публичных выступлений в защиту прав своего народа. Кстати, в конце советской эпохи Тарас Шамба, что называется, в кулуарах, обсуждался в качестве кандидатуры на роль первого лица в Абхазии. но политическую карьеру удалось сделать его младшему брату. Началась эта карьера с избрания его в феврале 1990 года на втором съезде Народного форума Абхазии Альтгавара «Единение», председателем этой организации, существовавшей тогда чуть более года. Внес его кандидатуру первый председатель НФА, видный абхазский писатель Алексей Гогуа, хотя многие возражали, ссылаясь на молодость Сергея Шамба. Однако он оправдал возложенные на него надежды. Осенью 1991-го НФА сумел одержать победу на выборах Верховного Совета Абхазской ССР и обеспечить в нем небольшое, но устойчивое большинство, так сказать, абхазской партии. Лидеры форума составили костяк этой партии в парламенте. Во время грузино-абхазской войны Сергей Миронович становится комиссаром вооруженных сил Абхазии. Такой пост был учрежден осенью 1992 года. Когда в 1996-м завершались полномочия депутатов абхазского парламента, почти никто из них не стал баллотироваться на второй срок, что стало проявлением их накопившихся разногласий с первым президентом Республики Абхазии Владиславом Артенда. В них был и Сергей Шамба, но вскоре его назначили на пост министра иностранных дел республики, и это оказалось весьма удачным кадровым решением. Высокообразованный, сейчас он доктор исторических наук, толерантный, открытый для общения, в том числе и со СМИ, Сергей Шамба весьма достойно и успешно представлял Абхазию на международной арене. Но к 2004 году в Абхазии уже вовсю бушевали протестные настроения. Сергей Шамба не мог их не чувствовать. Сперва в марте он вошел в группу известных политиков, создавших оппозиционное тогда общественно-политическое движение «Единая Абхазия», а летом ушел в добровольную отставку с поста министра иностранных дел, дабы полностью отдаться избирательной борьбе, что было, естественно, болезненно воспринято сторонниками Владислава Альденда. Но когда «Единая Абхазия» решалась, кого это ОПД в блоке с другим ОПД Анцахара будет выдвигать кандидатом в президенты, победила кандидатура другого Сергея Багавша. Шамба решил идти на выборы самостоятельно. Но по итогам голосования 3 октября 2004-го сильно отстал от фаворитов Багавша и Хаджимба. Второй тур, на котором тогда настаивал Рауль Хаджимба, так и не был проведен. Но публичное заявление Сергея Шамба свидетельствовали о том, что он всецело поддерживает теперь не своего бывшего соратника по ОПД, а Рауля Хаджимба. Когда, согласно соглашению от 6 декабря 2004-го, после повторных президентских выборов, было создано коалиционное правительство, Сергей Шамба вернулся в привычное ему кресло главы МИДа, как кандидатура от вице-президента Рауля Хаджимба. И на протяжении целого ряда лет политическая оппозиция в Абхазии считала его своим. Как правило, из руководства страны только они с Хаджимба ходили на съезды оппозиционных сил. Но уже около года назад оппозиционная пресса стала резко критиковать Сергея Мироновича. Вскоре их с Хаджимбу пути окончательно разошлись, когда один ушел в добровольную отставку, а другой активно поддержал на выборах властную команду. Наблюдатели не исключают, что ценой вопроса тут была уже давнишняя договоренность о кресле премьер-министра. Журналистское братье в Абхазии довольны этим назначением. В любом случае новый премьер будет гораздо доступнее, более расположен к общению с прессой. И, возможно, теперь представители негосударственных СМИ станут допускать и на заседание кабинета министров. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас на прямой связи с Сухума наш обозреватель Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, сегодня Багавш назначил Сергея Шамбу премьер-министром. Насколько предсказуемым было это назначение?
Ну, до сих пор все эти два месяца, которые тянулись после того, как Багавш выиграл президентские выборы, все гадали, кто же будет премьером. И Шамба тоже назывался одним из них, однако такой железной уверенности, что именно премьером будет назначен Сергей Шамба, не было такой уверенности. Тем не менее, вот нынешнее назначение – это фактически удар по позициям Александра Анквап, то есть теперь уже бывшего премьер-министра, а ныне занимающего должность вице-президента. И дело в том, что Александр Анквап рассматривался как единственный преемник Сергея Багавш через 5 лет на новых президентских выборах. И сейчас уже выходит, что этих преемников с приходом в правительство, во главу правительства Сергея Шамба, этих преемников становится, собственно говоря, двое. Сергей Шамба и Александр Анклав. И это, конечно же, закладывает определенную интригу на то, как будет работать правительство вот следующие 5 лет.
Мы знаем, на протяжении многих лет занимался Шамба внешней политикой Абхазии. И вот именно о том, насколько он справится с политикой внутренней, что нового сможет предложить для экономической стабилизации, как вы думаете?
Пока это как бы темный лес в этом плане, потому что Шамба действительно известен сугубо как политическая фигура. Он никогда не был управленцем, но если не считать тех лет, 13 лет, где он управлял МИДом, тем не менее, это все-таки дипломатия и экономика – это слишком разные вещи. И сейчас в этом плане ничего не известно. То есть как будет развиваться там экономика, какие там будут новые предложения, будут ли реформы, пока еще ничего не известно. Я думаю, это, наверное, и сам Шамба до сих пор там тоже наверняка еще не знает, что же будет дальше.
Спасибо, Инал. В прямом эфире из Сухуми был наш постоянный обозреватель Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Страсбургский суд по правам человека Ассоциация молодых юристов Грузии внесла иски 350 граждан, пострадавших в августовской войне. Должна ли Россия возместить ущерб мирным участникам вооруженного конфликта, решит суд. Материал нашего корреспондента из Тбилиси Олеси Вартанян.
Томас Барбакадзе – один из почти тысячи людей, которые подали иск в Страсбургский суд против России. Ему 70 лет, и почти с середины 80-х годов он зарабатывал на жизнь, делая ремонт в домах схивальских жителей. В дни, когда началась война, Томас вместе со своим племянником был в Схивале, начинал там ремонт в доме местного судьи. Уже 8 августа, когда он вышел из подвала и пошел искать пути в горе, его арестовали южноосетинские добровольцы. До конца августа Томас вместе со своим племянником просидел в схивальском изоляторе. Сам Томас говорит, что по сравнению с другими заключенными с ним обращались хорошо. Его не заставляли убирать улицы и хоронить мертвых грузинских солдат. Но, как он сам рассказывает, его до сих пор мучают ночные кошмары, и он ходит на сеансы психологической терапии. Кроме этого, Томас все еще надеется, что с ним расплатятся его бывшие клиенты. Вот как свое решение подать иск в Страсбургский суд объясняет Томас Барбакадзе.
Я почему подаю? Потому что я же должен получить компенсацию за здоровье или за работу свою. Я право требовать, я гражданин Грузии, работал я по приглашению, правильно? И там какое мое дело, кто начал войну или что делал? Ну, пострадал я, правильно? Я пострадавший, в полном смысле пострадавший. Это около 30 тысяч долларов я потерял.
5 тбилисских неправительственных организаций представляют в Страсбурге интересы грузинских граждан, пострадавших во время августовской войны. Одна из этих организаций – Ассоциация молодых юристов Грузии. Сегодня вместе с партнерами из России и Великобритании Ассоциация юристов начинает посылать в Страсбург материалы с доказательствами по нарушениям прав около 350 своих клиентов. Один из адвокатов Ассоциации молодых юристов Тамара Абазадзе говорит, что среди их клиентов есть люди, у которых сожгли дом, были убиты родные, а также которые больше не могут вернуться в свои села. По словам Абазадзе, все это – нарушение Конвенции по правам человека, за что их клиентам полагается компенсация. Абазадзе говорит, что именно Россия должна выплатить им эту компенсацию и понести ответственность за нарушение прав грузинских жителей в Южной Осетии, так как убийства, аресты и поджог домов проходили на глазах российских официальных представителей, и они этому никак не помешали. Абазадзе предлагает и другое объяснение, почему именно Россия должна нести ответственность.
Южная Осетия, как независимое государство, не могло и не может существовать без поддержки России. В течение многих лет представители российского государства оказывали Южной Осетии политическую и экономическую помощь, что сделало южноосетинских чиновников де-факто представителями российского государственного аппарата.
Представители России в Страсбурге уже отказались нести такую ответственность. Они прислали грузинским правозащитным организациям письмо, в котором говорится, что Южная Осетия – независимое государство, и что там происходило во время войны, не входит в их юрисдикцию. Сразу после войны российская прокуратура начала собирать свидетельства осетинских жителей Южной Осетии против грузинского руководства. Позже прокуратура передала эти дела российским правозащитным организациям, которые стали представлять интересы осетин в Страсбурге, теперь уже против Грузии. Всего против Грузии было подано подано 3300 исков. Из них только 7 дел были приняты к официальному рассмотрению. Два из этих дел ведет и Ассоциация молодых юристов совместно с их российскими партнерами из организации «Правовая инициатива». Представитель правовой инициативы Румер Леметр объясняет, что решение по принятым к рассмотрению 7 делам против Грузии может быть позже применено и к остальным осетинским искам в Страсбурге, говорит Румер Леметр.
Я не знаю, в какую сторону Европейский суд будет решить эти жалобы, но зависимо от этого, в принципе, тогда для всех остальных 3300 жалоб уже ясно будет, как с ними работать.
В правозащитных организациях говорят, что на рассмотрение подобных дел в Страсбургском суде, как правило, уходит несколько лет. Кто из осетин или грузин получит компенсации, станет ясно где-то только через 5 лет.
Об исках в Страсбургский суд осетин и грузин рассказывала Олеся Вартанян из Тбилиси. В прошлое воскресенье на Украине прошли выборы президента. В результате подсчета голосов, который шел всю неделю, победу одержал Виктор Янукович. Теперь аналитики гадают, какие изменения во внутреннюю и внешнюю политику привнесет новый президент. Например, какое будущее ожидает ГУАМ, Союз Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. Ответ на этот вопрос в нашей рубрике «Некруглый стол» ищут эксперты из Киева, Баку и Тбилиси. С ними беседует Демис Паландов.
Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – будущее ГУАМ. У нас на линии прямой связи три эксперта. Политолог Вафа Гулузаде из Баку, Андро Барнов, политолог из Тбилиси, и обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников из Киева. Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сейчас зачитаю немножко залежавшуюся новость от 3 февраля, то есть еще до президентских выборов на Украине. В этот день Виктор Янукович посетил Луганскую область, где, в частности, заявил о неактуальности ГУАМ. Цитирую: «На мой взгляд, актуальность этого союза или практическое развитие этого политического проекта в определенной мере утрачены, так как я за эти 5 лет слышал лишь разговоры вокруг него, однако не видел конкретных действий», — заявил Янукович. В связи с этим заявлением у меня возникло несколько вопросов, и первый я адресую Виталию Портникову, Киев. Виталий, насколько вероятен такой сценарий? Выйдет ли Украина под руководством Януковича из ГУАМ?
Я думаю, что такого вот торжественного выхода из ГУАМа не состоится, но просто и сама работа организации будет велотекущей. Собственно, такой, какой она и была в последние годы при президенте Викторе Ющенко. Мы не можем сказать, что ГУАМ был какой-либо серьезно функционирующей организацией. В принципе, когда стороны поняли, что ГУАМ вряд ли может быть действием экономическим механизмом, они совместно изображали имитацию работы. Была некая вспышка, наверное, когда Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили пытались идеологизировать ГУАМ, превратить его в некое содружество демократического выбора, однако, учитывая тогдашнее присутствие в ГУАМе президента Азербайджана Ильхама Алиева и тогдашнего главы Молдавии Владимира Воронина, понятно было, что и эта идея, мягко говоря, авантюристическая, может привести лишь к окончательному выхолащиванию сути задач этой организации.
Спасибо, Виталий. Вопрос Вафе Мирзоевичу Гулузаде, Баку. ГУАМ задумывался как союз, который должен был ограничить влияние России на постсоветском пространстве. Почему эта идея так и не нашла воплощения? Ведь антиимперские настроения были в момент создания ГУАМа очень популярны.
Дело в том, что ГУАМ – это организация, созданная по инициативе Вашингтона. И пока что она существует чисто виртуально. Соединенные Штаты Америки работают в плане ограничения влияния России на страны, на новые независимые государства. Но ГУАМ здесь оказался неэффективным. И использовать ГУАМ здесь, откровенно говоря, было не на чем. Потому что все страны ГУАМ, они имеют прекрасные двухсторонние отношения. Но создать союз, либо какое-то подобие НАТО в регионе, это просто нецелесообразно. Я думаю, что сами страны, входящие в ГУАМ, они еще не устаканились. Вот возьмем Украину. При Ющенко там была одна политика, прозападная и, так сказать, антироссийская. Но при Януковиче она будет весьма сбалансированной. Украина будет развивать отношения с Западом и будет находиться в хороших отношениях с Россией. Так что Украина будет вяло участвовать в ГУАМ или вообще не участвовать. Если мы возьмем Азербайджан, то при Гейдаре Алиеве у нас было больше крена в сторону Запада, а нынче больше баланса и какие-то тенденции уже в сторону России, которая против этой организации. Единственным верным, так сказать, участником ГУАМ является, на мой взгляд, Грузия, потому что она устаканилась, она имеет четкую одностороннюю ориентацию на Запад и на НАТО. Поэтому эта организация вот будет, Грузия будет всячески стараться поддержать ГУАМ.
Спасибо большое. Спасибо большое, Вафа Гулузаде, Баку. Мой следующий вопрос в Тбилиси, Андро Барнов. Можно ли считать, что официальные похороны Гуама, если таковые состоятся, вновь возвращают страны ближнего зарубежья в сферу российского влияния? Даже если Грузия не собирается сближаться с Россией, не окажется ли она скоро в окружении пророссийских стран?
Я не думаю, что сам распад Гуама, как факт, окажет большое влияние на что-либо, потому что эта организация практически не существует. То, что мы знаем про Гуам, это то, что стороны старались создать такую организацию, но не вышло, ну пока не вышло, во всяком случае. Я думаю, что никогда военный компонент не был таким важным для Гуама. Стороны старались там развивать экономические отношения в рамках Гуама, но эти отношения и так могут продолжаться. А то, что у организации сегодня нет, то есть вот в ближайшее время нет будущего, наверное, это понятно.
Спасибо большое, Андро. Виталий Портников, еще один вопрос к вам. Можно ли, на ваш взгляд, утверждать, что сегодня никто не может играть роль центра на постсоветском пространстве, что все страны имеют свои интересы и движутся своими путями. Не постигнет ли судьба Гуама и Содружества независимых государств СНГ?
Мне кажется, что просто уже нет никакого постсоветского пространства. И все попытки каким-то образом действовать в постсоветской парадигме, любые попытки, я подчеркиваю, они обречены на провал. Если между странами нет реальных каких-либо основ для взаимодействия, экономических, политических, то любые организации, которые имеют в виду включение в себя исключительно бывших советских республик, потому что они были союзниками, соседями по Советскому Союзу, они, мне кажется, мягко говоря, несерьезны. Мы видим, что сейчас происходит, допустим, когда строится таможенный союз между Россией, Белоруссией и Казахстаном, и можем сразу сказать, что это интеграционное объединение вряд ли будет таким уж успешным для его участников. И с другой стороны, мы видим, что происходило, когда президенты Ющенко и Саакашвили искали пути для взаимопонимания между Украиной и Грузией. По большому счету, отношения между двумя государствами оказались основанными исключительно на личных взаимоотношениях с президентами. И получается безумная ситуация. Один из президентов покидает политическую сцену, и это должно означать прекращение интереса к стране, с которой Украина еще недавно поддерживала столь близкие дружеские отношения. Хотел бы сразу вам сказать, что я думаю, что в ближайшие месяцы в Киеве просто забудут о том, что есть такое государство.
Спасибо, Виталий, спасибо большое. Мы ограничены во времени. Я напоминаю, с нами на линии прямой связи были три эксперта. Политолог Вафа Гулузаде из Баку, Андро Барнов, политолог из Тбилиси, и обозреватель Радио Свобода Виталий Портников из Киева. Благодарю вас, господа, за участие в нашем некруглом столе.
А я напоминаю, что с экспертами о перспективах Гуам беседовал мой коллега Демис Паландов. А мы продолжаем тему Украины. Многие политологи, политики и журналисты обсуждают причины поражения оранжевых лидеров. Особенно достается Виктору Ющенко, проигравшему выборы еще в первом туре с минимальной поддержкой со стороны электората. Продемонстрировал ли Виктор Ющенко слабость или силу? Взгляд из Праги Андрея Бабицкого.
Писатель и журналист из России Юлия Латынина назвала на прошлой неделе слабость Виктора Ющенко основной причиной, из-за которой он не сумел сохранить ни одной хоть сколько-нибудь очевидной и пристойной позиции в политике. Определение «пристойной» здесь не случайно. Юлия Леонидовна имеет привычку оценивать политическое поведение своих героев в оси гендерных координат. Как мужское, таковому она, безусловно, симпатизирует, и, как, соответственно, не мужское. Здесь она обыкновенно пожимает плечами. Сама концепция мужского поведения в ее понимании обладает привычными характеристиками. Мужское она прозревает как первобытное, агрессивное, жестокое, стремящееся к приумножению за счет захвата, не чурающееся самых грубых форм насилия и вытесняющее все слабое и нежизнеспособное за пределы существования. Здесь Латынина выступает апологетом социального дарвинизма, концептуально небогатого и в силу этого традиционно близкого взглядом обывателя на силу как единственную причину быть. Политику в постсоветских республиках Юлия Латынина видит как спор самцов за доминирование. Ее завораживает зрелище борьбы и вид крови. В своих книгах, посвященных вымышленному фантазийному Кавказу, она пристально и с симпатией всматривается в дикаря, человека, отвергающего установление современного права и морали. и легко признают рыцарями цивилизации, которые не дают силам хаоса опрокинуть космос, политиков, не брезгующих самыми подлыми и кровавыми методами. Это ей постоянно ставят в вину. Но мало кто из критиков Латынина готов спорить с ее мнением о Викторе Ющенко. Весь уклад политической жизни на постсоветском пространстве убеждает в том, что экс-президент Украины беспомощный и жалкий человек. Успешность политической карьеры привычно оценивается нами умением правителя концентрировать в своих руках все большие объемы власти. Такому миропониманию не очень ведом императив самоограничения. Оно зиждется на глубочайшем неверии в способность общества быть субъектом собственной судьбы и совершать разумный выбор. Человек слепо голосует за сытую жизнь и готов верить самым диким и неисполнимым обещаниям, лишь бы они совпадали с его страстью избежать страданий, боли, невзгод, которые являются неизбежными спутниками земного существования. Элитаризм, презрение к толпе, в словаре Юлии Латыниной есть и более сильные слова. Это наследство политических доктрин прошлого, элемент разлитого по всем эпохам глобального большевизма. История демократии демонстрирует ошибочность этого взгляда. Общество не может не заблуждаться и не верить демагогам, как и всякий из нас. Но выборы дают ему возможность и право исправить ошибку, делают его зрелым и ответственным. И потому Ющенко, какие бы политические взгляды он ни исповедовал, и как бы уничижительно не оценивал выбор, своего народа, совершил неоценимый вклад в строительство нормальной демократической системы у себя в стране. Он не стал готовить преемника, не продавил поправки Конституции, не лишил свободы медиа и местное самоуправление, не подчинил суды, не сделал всего того, что характерно для лидеров, считающих, что их волю направляет божественное провидение, что они ответственны за будущее и потому могут пренебрегать всяким выбором, кроме своего. Сила Ющенко много сильнее и больше силы Рамзана Кадырова и Михаила Саакашвили, которыми восхищается Юлия Латынина. Это сила политика ведущего, что человеку свойственно заблуждаться, но он так создан, что должен раз за разом возвращать себе достоинство и богоподобие.
Взгляд из Праги представил главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Во Франции этот танец назвали «танцем земных богов». Это танец, символизирующий целый народ, визитная карточка Осетии. Симт танцует на всем Кавказе, рассказывает Тамара Тарашвили.
«Танец, корнями уходящий в глубокую древность». Танец – история. Симд не просто танец, он – символ Осетии. Его танцевали и танцуют и кабардинцы, и грузины, и другие народы Северного Кавказа, как один из лучших образцов кавказской хореографии. В старину юноши и девушки не могли открыто заявлять о своих чувствах, но, встречаясь в танце, влюбленные могли выразить их. Молодежь загодя готовилась к танцам, которые устраивались на специально отведенном для этого месте. И каждый парень стремился попасть в пару с той девушкой, образ которой давно носил в сердце. Основу симда составляют два элемента – прямая линия и круг, символизирующий солнце и бесконечность. Костюм для симда особенный. Рукава длинные и полностью закрывают все обнаженные места, чтобы во время танца даже руки партнеров не могли соприкасаться. В женском варианте эти рукава назывались «уаларта». Во время танца мужчины и женщины выстраиваются в шеренгу. Мужчина берет женщину под руку. И женщин, и мужчин должно быть одинаковое количество. Танцуют медленно, движения поступательны. Сначала круг двигается влево, потом вправо. В современном симде основной акцент делается на новые формы, новые ракурсы, которые не всегда соответствуют содержанию танца. Раньше это был способ общения. Сегодня он в большей степени стал чистой формой народного танцевального искусства. В быту народные танцы не столь распространены. Теперь мы все чаще видим их в основном на сцене, в постановках балетмейстеров. Что же касается симда, то он был и остается символом истории и культуры осетин.
Вода хамамо
Об осетинском национальном танце рассказывала Тамара Терашвили. А вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Программу вела Майя Гутерица. До свидания. До завтра.